Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие друзья, приглашаем вас на встречу с авторами и ведущими радио «Радонеж». Наша встреча состоится 19 марта в 18 часов в Российской государственной библиотеке. Она называется «Аскетизм и подвижничество в русской христианской традиции». Вы узнаете о православных подвижниках былых времен и о наших современниках, прошедших тернистым путем аскетического подвижнического делания. Вы поймете, почему Исконин Руси говорилось: «Не стоит село без праведника, а город без святого». Судьбы великих старцев земли русской и их заветы станут темой нашей встречи в эти великопостные дни. В вечере примут участие архимандрит Авросий Юрасов, архимандрит Мелхиседек Артюхин, протоиерей Алексей Бачурин, доктор филологических наук Татьяна Миронова, почетный директор магазина «Православное слово» Светлана Горлевская, главный редактор радио «Радонеж» Николай Бульчук, директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров. Приходите 19 марта в 18 часов в Российскую государственную библиотеку по адресу Воздвиженка, дом 3/5, третий подъезд, третий этаж, конференц-зал, вход свободный.
Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу вечернюю на волнах радио «Радонеж». Вы можете к нам позвонить по телефону 8-495-959-5939 и задать ваши вопросы. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Отец Дмитрий, уже подходит к завершению первой недели Великого Поста, и 4 дня мы слушали Великий канон Андрея Крицкого, покаянный канон. Многие с умилением, со слезами на глазах молились в храмах. Батюшка, почему? При том, что человек достаточно активно и ходит в храм, и соблюдает посты, и молится. Покаяние не всегда совершается в жизни человека.
Немало людей не знает, что такое покаяние.
То есть такой цели не ставит перед собой?
Нет, просто вообще не понимает этого термина. И под покаянием какие-то представляют себе заменители. Ну, какой-то проступок в своей жизни, который надо назвать на исповеди и как бы получить себе отпущение этого. И вся задача состоит в том, чтобы как можно больше назвать таких проступков и на исповеди сделать их небывшими. А покаяние — это же переворот всей жизни. Недаром само слово «покаяние» в греческом означает изменение мыслей. То есть человек должен изменить взгляд на все. И на небо, и на землю, и и на людей, и на самого себя. Это очень такой серьезный жизненный переворот. А вот этого человек как-то не ощущает этой необходимости, и никто ему об этом не говорит, к сожалению.
Но вот слова великого канона, они, мне кажется,
очень... Ну вот, Андрей Крицкий, конечно, совершил такой великий подвиг. Но опять, все-таки это такое глубоко основанное на Священном Писании, которого обычный человек не знает. Рассчитан на образованного церковного человека. А для большинства, к сожалению, это просто такая, ну, остается высокой поэзией.
Которая вызывает слезы умиления.
Ну, что само по себе не таит в себе ничего плохого. Но нужны слезы не покаяния, не умиления, а нужны слезы покаяния.
И вот с этим как раз возникает проблема, хотя часто люди говорят, я каюсь.
Ну, каешься, молодец.
Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Как правильно понимать этот текст? Если у человека есть что-то сокровенное, чем он не хочет ни с кем делиться, то получается, что все равно кто-то об этом рано или поздно узнает. Не скроешь.
Выходит так.
И здесь просто не утаивать нужно? Или как вообще к этому отнестись?
Нужно измениться.
Чтобы ничего не хотелось утаивать.
Да.
То есть, если у человека есть что-то личное, сокровенное, в чем здесь плохо, в чем здесь грех?
Ну, это зависит от характера сокрытого. Ну, например, вот Иоанн Златоуст говорил, что тот не может надеяться на Бога, кто имеет припрятанные деньги. Вот первое, что мне пришло в голову.
И вообще, если человек что-то начинает припрятывать, то это вообще-то на его душу отражается очень негативно, потому что это воспитывает в нем какую-то нечестность, что ли.
Ну, не обязательно, нет, совсем не обязательно каждому человеку там выворачивать всего себя наизнанку перед первым встречным. Это такая привычка, она пагубна. Но человек, который пытается, ну, как-то от Бога, как Адам с Евой, сокрыть свои грехи.
Спрятаться
за куст, но это очень наивно.
Спасибо, батюшка. Есть вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Василий, Москва. Батюшка, у меня мать умерла уже больше года, и мы не успели ее поисповедовать, причастить. И вот она мне приснилась, она мне снилась часто, вот приснилась в последнее время, что вот просила, чтобы ей принесли там, или там напоили, вот так примерно сказала, святой воды. Что это может означать во сне?
Во сне ничего не может означать, и мы не можем на основании снов делать какие-то выводы. Но то, что, как вы выразились, не успели, это, конечно, ничего в этом хорошего нет. Поэтому это можно компенсировать тот недостаток любви, который вы выказали своей маме, через молитву, поминая ее в церкви постоянно и творя милостыню с просьбой, чтобы помолились об усопшей.
Паш, нередка ситуация, когда родственники спохватываются о том, что нужно человека причастить или пособоровать, когда человек уже при смерти и сам не может выразить этого желания, и вообще уже почти в состоянии комы.
Нередко и люди крещенные годами, не говорю уже десятилетиями, не ходят в храм, чтобы причаститься. Мы живем в такое время, где вообще странные вещи происходят. А некоторые крещенные люди говорят, а я не верю в загробную жизнь, например. Что тут? Чему? Разве можно сейчас чему-то удивляться? Более того, если не успевают люди причастить, там, поисправиться, это о чем говорит? Что, скорее всего, это кто-то надоумил, что надо пособорить, причастить. Вот, пока обдумывали, человек уже отошел ко Господу. А если люди озабочены этим, так они при первых признаках тяжелой болезни, они пытаются это обязательно исполнить.
Но вот сам человек, он и в храм не ходил, и не просил об этом, а иногда даже и отрицал, что нет, не надо. Но вот впал уже в состояние немощи, и вот родственники зовут батюшку. Батюшка, давайте вот, пока не поздно.
Бывает и такое. У меня был случай, один очень верующий человек, такой даже просвещенный, он меня позвал к своей бабушке. Она говорит, отец Дмитрий, а как же вы будете меня причащать? Это же кощунство.
Ну как?
Я говорю, совершенно не верую в Бога. Я говорю, да, тогда это кощунство. Я у нее спрашиваю, вот мы с бабушкой поговорили, мне она очень понравилась, вот, но вот она так и так сказала. Он говорит, ну вот я надеялся, что как-то ты найдешь такие слова, которые перевернут ее сознание. То есть надеялся человек не на ее покаяние, а на какой-то такой фокус.
А что увидит батюшка, и вдруг что-то в ней повернется?
Ну вот, ничего не повернулось. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшки. Поздравляю вас с Великим постом.
Большое спасибо.
Вот у меня какой вопрос. Как действует молитва священника? То есть, вернее, есть разница молитва священника и молитва моей вот к родителям, если мы приходим на кладбище. У меня есть чин литии, который совершается на кладбище мирянином. И вот если батюшку пригласить, то есть вот на души усопших родителей влияет как вот эта молитва, разница молитвы есть какая-то или нет? Вот что меня интересует.
Это, вы знаете, нигде про это не написано. Какая молитва шибче. Но я твердо знаю, что это зависит от сердечного устроения того, кто молится, и от его любви к усопшему. Вот это точно зависит. А так... Присутствие священника, ну, как бы, являет нам Церковь Божию. Что это уже не такая, как бы, частная молитва, а уже и молитва от имени Церкви. Священник, он является представителем клира Церкви Божией. Поэтому священника позвать на эту молитву, ничего в этом плохого нет. Но ничего нет плохого и в том, чтобы самой спеть литию.
Я в разводе со своей женой, но постоянно молюсь за нее. Мне сказали, что этого делать нельзя, так как я своей молитвой притягиваю ее к себе, а надо ее отпустить. Так ли это?
Ну, это какое-то суеверие, похожее на магию. Таких глупостей сколько угодно в народе представлений. Там притягивать, затягивать, оттягивать. Это самоизмышленное богословие.
оно рождается на опыте человеческом. Люди что-то подмечают, что-то видят, из этого делают свои выводы и...
Ну, вот поэтому русский народ ответил на это, когда кажется, нужно креститься.
Люди пытаются доказывать, что это правда, приводя вполне такие жизненные примеры.
Да, пожалуйста. Я же не возражаю и в спор не вступаю по слову апостола, который сказал, не мощного в вере принимай без споров о мнении.
Если человеку так нравится веровать, то пусть он с этим
остается. Да, даже бисер оставить у себя в кармане.
В Евангелии от Матфея Иоанн спрашивает через своих учеников у Христа, ты ли это или нам другого ожидать? Почему он спрашивает? Ведь он сам свидетельствовал на Иордане, что это Мессия.
Ну, существуют разные версии, что он мог это сделать для своих учеников, например.
Чтобы они на личном опыте общения со Христом?
Да, чтобы они услышали.
Как поступать, если свекровь регулярно снимает с моих детей крестики, когда они приходят к ней в гости? Не приходить нельзя.
То есть как так нельзя?
Ну, видно, сын, ну, муж этой женщины, которая вопрошает, он очень хочет мамочку уважить.
Ну, так мамочка тоже в ответ должна уважать представление о жизни и о вере молодой семьи.
То есть здесь
родители... Кать, бабушка, если ты встречаешь нас, не надевши крест на себя, то мы, к сожалению, не можем к тебе даже и ходить. Так что оставайся без внуков. Я бы так сказал.
Ну что ж, может быть, это изменит ситуацию.
Да, это ну, не знаю. По-моему, это вообще выеденного яйца не стоит проблема.
Есть вопрос? Нет? Что значит фраза «пути Господни неисповедимы»?
Что человек часто не в состоянии понять, что Господь хочет в тех действиях, которые Он производит.
То есть Господь творит, а ты, человек, принимай.
Да, не всегда понятно.
Но зачастую то, что мы видим, оно никак не укладывается в нашей голове.
Ну, у нас головка-то очень маленькая. 1 кило 600 грамм мозгов-то всего.
Особенно, если что-то происходит, ну, на наш взгляд, несправедливое, ужасное, катастрофическое.
Но мы очень все справедливые, как известно. Поэтому что не по-нашему, нам кажется уже несправедливым.
Отсюда и споры. Каждый со своим борется.
Как Ефрем Сирин сказал, не называй Бога справедливым, потому что, если бы он был справедливым, мы все были в аду.
Как справиться с сильным чувством голода в пост?
Надо поесть. А если нечего поесть прямо рядом, надо куда-то идти еще, в чебуречную там, то воды выпить стакан. А если еще туда капнуть немножко лимона, то вообще на полчаса голод пройдет, и успеем добежать до ближайшей пельменной.
Ну, батюшка, прям пельменная.
Ну, не помирать же. Просто это время, когда человек сам, собственно, ну, организовывает свою жизнь. Она же несколько отличается. А потом сейчас во многих пельменных есть постные блюда. И я вот помню однажды какой-то был узбекский какой-то по-моему, называется Урюк. Такое заведение, Кафка. Где кормят. И там есть. У нас, батюшка, пожалуйста, и вот все постное есть. Меню. Что хотите.
Вообще устав Великого Поста достаточно строг. И вот люди, сталкиваясь с тем, что они не могут его блюсти, очень расстраиваются.
Ну, пусть расстраиваются. Потому что люди уповают на тщательное исполнение всяких вот таких съестных деталей, а надо обращать внимание совсем на другое.
Ну, вот мы начали с покаяния. Оно не всем понятно?
Да, не всем понятно. И смысл поста, хоть говори, хоть нет. И по телевидению сейчас стали говорить, и по радио. В чем смысл поста? Вот, и все равно. Для очень многих людей скрупулезное выполнение буквы устава, для них это блаженство.
И все равно не получается, от этого скорбят и впадают в уныние?
Ну, бывает и так, к сожалению.
Ну, или просто и спрашивают послабление.
Так это пожалуйста. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, батюшка. Благословите, раб Божий Александр. Да у меня вопрос, наверное, как у многих, наверное, но у меня вопрос такой, как бы, несколько лет уже, уж тройку лет уж был разведенный, так, вот, ну, как бы, хотел найти вторую половину, не знаю, может, не по посту немножко сейчас попадаю, ну, не везде преследуют, как бы, неудачи, и в клуб ходил Петр и Февроний, это, ну, не везет мне, а мне бы найти бы вторую половину хотелось бы.
Ну, я этим не занимаюсь, у меня другая немножко специальность, поэтому не знаю, чем вам помочь. Кроме молиться Господу нашему Иисусу Христу и Пресвятой Богородице, я не знаю никаких других действенных средств.
Человек пожелал мне пожара. Что делать?
Запасать огнетушители.
То есть, если поверишь в это, то...
Поверь ваш и дастся вам.
Мой муж в поступках проявляет себя как надежный, порядочный человек. Много делает, но при этом почти всегда обесценивает сделанное упреками и гневными обвинениями. Меня это очень сильно обижает. А он на мои слезы говорит: оценивай по делам, а на слова не обращай внимания.
А слова — это тоже дела. И то он, муж, тут ошибается.
То есть человек, в общем-то, добрый, но очень вспыльчивый.
Ну, что-то я вот из того, что прочел, никакой доброты не увидел.
Но свидетельствует о его порядочности и много делания.
Ну, даже есть такое выражение: гад такой порядочный. Встречал такое?
Слышал, да.
Говорит, порядочный гад. Так что это... Какие оттенки в этой порядочности?
Но то, что человек позволяет себе сквернословие, это свидетельствует о том, что он просто не уважает того, кто рядом с ним.
Нет. Может быть, он уважает, но просто говорит об испорченности своей души. Ведь человек от избытка сердца своего позволяет устам своим глаголить. Чтобы знать, что у человека внутри, надо дождаться, когда он откроет рот и начнет что-то говорить. Он будет петь гимны Богу или ругаться скверными словами. Вот он обнажает этим свое нутро.
Ох, батюшка, как часто человек говорит совсем не то, что у него в голове и в сердце.
Нет, говорит как раз то, что в сердце. А в голове там обычно скисшая вермишель.
человек перед каким-то другим человеком, начальником, очень уважителен, а в душе его ненавидит. И за глаза.
Ну, есть же другие средства коммуникации, например, взгляд, мимика, жесты.
В общем, человека узнать несложно, если за ним понаблюдать и послушать.
Да.
Один мой знакомый покупает машины по сниженной цене, а продает с наценкой. Является ли спекуляция грехом? Или это просто работа такая?
Не знаю, я не специалист. Это в налоговую инспекцию вы обратитесь, он там, наверное, расскажет.
Преподобный Паисий Святогорец неоднократно говорил о действии духовных законов в жизни каждого человека. Батюшка, расскажите, пожалуйста, об этих законах. И какой из них самый главный?
Ну, самый главный, это, наверное, чтобы человек свои поступки соотносил с любовью к ближнему. Действовал. Вот, исходя из этого. А так, законов много. Например, закон есть такой. Если кого-то человек осуждает за какой-то грех, то вскоре он сам впадает в этот же грех, или еще горше бывает, когда его дети впадают в этот же грех. Когда человек шибко распаляется, обличает, то... Для того, чтобы он понял, такой у Бога есть прием, чтобы вызвать в человеке покаяние, своем осуждении ближних.
Если я прощаю того, кто об этом не знает и не просит, какая от этого польза для его души?
А души общаются не только через слово. Душа может почувствовать, что она прощена.
То есть это такое общение душ не посредством нашего словесного такого аппарата, а каким-то таинственным образом?
Да.
Ну, может быть, ангел-хранитель возвещает?
Ну, может быть и так. Но это как-то таинственно. Только подумаешь о человеке, и вот он уже перед тобой стоит.
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшки. С Великим постом. Скажите, пожалуйста, что значит отсекай не помыслы, а прилоги?
Ну, прилог – это начальная стадия помысла. Он еще... не вошел в общение с человеком, помысл, а только как бы подошел близко. То есть его можно уже различить, но он еще не овладел вниманием.
Вообще все начинается в жизни человека с какого-то помысла, который принимается, развивается.
Ну да, но сам помысл, вот святые отцы различают вот такую стадию, как прилог.
Господь дает нам возможность на этой стадии его отсечь.
Да.
Это самое легкое,
да,
в борьбе с
этим. Тогда это даже не вменяется в грех. А если произошла вторая стадия, сочетание, то уже ты согрешил. А потом бывает уже пленение, а потом падение.
Вот люди так и говорят. Вы, говорит, хульный помысл залетел, я прям аж содрогнулся. Говорю, ну а дальше что? Ну, дальше куда-то ушел. То есть как-то человек вот сумел его, видно,
ну, почему? Может, отринуть. Не сам, может быть, то, вот ты упоминал ангела-хранителя. Может, как-то...
И вот смущается, согрешил ли я этим, то, что он у меня возник. Вообще возникновение некого помысла в голове человека, это есть грех для него?
Если не произошло сочетание, то греха нет. Если произошло, то уже это и есть грех.
Если человек не пошел дальше помысла, удержался от поступка, которому этот помысел...
Нет, но ведь молодец, потому что одно дело согрешить мысленно. Замысленный грех никого от церкви не отлучает. А за грех действом отлучают. Поэтому тяжесть греха, она разная.
Но вот Господь говорит, кто с вожделением посмотрел, уже согрешил.
Уже, конечно.
То есть он не сотворил.
Но согрешил не так, чтобы его отлучить на 15 лет от церкви.
Нужно ли исповедовать грехи, совершенные до крещения? Или они прощаются в момент крещения?
Никаких механических и автоматических действий в церкви не существует. Каждый человек, принимающий святое крещение, он не автоматически освобождается от своих грехов, а только через покаяние. Но я готов засвидетельствовать, что подавляющее, абсолютное большинство крестятся без всякого покаяния, не имея никакого о нем понятия.
И то, что человек совершил до крещения, оно будет взыскано с него.
Это что такое взыскано, это к фискальным органам относится. Отношения Бога и человека, они совсем другие. Это такие условные категории, которые берутся из жизни, чтобы ну хоть как-то человеку объяснить.
Господь говорит, за каждое праздно сказанное слово человек даст ответ на суде.
Но там не объясняется, что такое ответ, что такое суд.
И как это вообще будет происходить?
Что такое каждое слово? Например, союз. Это слово? Союз и.
К какому разряду его отнести?
Да, вот так сказать. Это все очень требует понимания, изъяснения.
Есть вопрос у нас?
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я не пойму, вот мне говорят там, отдай сына в руки Божьи. А что значит под этим подразумевается? Непонятно.
А я не знаю, кто вам говорит.
Батюшка.
Батюшка говорит? Так вы с ним это и выясните.
Ну, им как-то не досуг как бы
ставить. А мне, значит, досуг.
Ну, вы же на радио.
Я на радио.
Я думаю, что многим так говорят.
Не знаю.
Может быть, не я одна такая, батюшка, уж простите.
Да не за что, вы ничем против меня не согрешили. Но лучше же выяснять с тем, кто вам сказал, чтобы не было никаких у нас противоречий. Надо знать, а что человек имеет в виду. Вот завтра в воскресенье приходите и спросите у него. Потом позвоните нам в следующее воскресенье, вернее, в субботу, и нам расскажете. Очень даже интересно. Ну все, договорились.
Еще один вопрос.
Будем ждать.
Еще один вопрос. Можно еще один вопрос? Алло.
Мы слушаем вас очень внимательно.
Вот есть разница в том, что вот купить обычный крестик, или крестик с молитвой, или кольцо также с молитвой, или ремень с молитвой, да воскресный Бог. Есть разница в чем-то? Ну, подарок вот так сделать крестнице.
В цене. Разница в цене.
А в действии на человека, который будет это носить, этим пользоваться?
Никакого действия. Сам текст, он, буковки не влияют.
То есть, если человек припоясался ремнем с молитвой, то это никоим образом его не защищает?
Никоим образом.
Нередко люди вшивали в одежду отправляясь, может быть.
Ну, мало ли какие существуют суеверия, отец Александр. И... Ну, как к молитве относиться, как к оберегу, что ли?
Ну, получается именно такое.
Ну, так это же магия, грех. Это вообще богопротивное действие. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я хотела спросить по вечерним молитвам. Значит, такой вопрос, что вот можно ли заменять те молитвы, которые там в молитвословии, на другие? Или если когда устанешь, там сокращать? И вообще, вот мне просто очень интересно, может, это не очень хорошо. Ну, в общем, массе люди действительно читают все, каждый вечер все молитвы. Или все-таки у многих они уже как перестроились там, выбрали себе свои какие-нибудь. Ну, в общем, как вообще сейчас?
Ой, вы знаете, а мы такой статистики не ведем. Нам никто отчеты не присылает. Мы не можем сказать, кто как. Кто как может.
Какова причина любовной зависимости и как бороться с этим грехом?
Причина в инстинкте, который есть у каждого человека. А если превращается в страсть, то тогда это уже и зависимость. А бороться против всякого, как против каждой страсти.
Молитвой и постом.
Совершенно верно, отец Александр. Прям тебя слушать одно удовольствие.
Так люди это все рассказывают, все знают, когда приходишь. Человек спрашивает, как быть, я говорю, а как в Писании написано? Цитирует, знает. Но вот то ли не верит в то, что это может им каким-то образом помочь, то ли вкладывает какой-то иной смысл в это, не знаю. В Писании написано, я пришел не судить мир, но спасти мир. А какую роль в этом спасении играет человек?
Очень большую. Есть даже такое слово греческое – синергия. Энергия божества и энергия души человека. Они сливаются в одном направлении. И тогда и происходит спасение.
Но это происходит очень
нечасто.
Сложно. В каких-то местах они совпадают, и мы ощущаем это совпадение. А потом наступает противоречие.
Душа сопротивляется. Ну, когда противоречие, если душа сопротивляется, конечно, Господь по своему смирению, он отходит.
То есть уступает человеку.
Он не навязывает себя. Мы даже не можем понять вот, глубину смирения Божества.
Но мы видим, что когда человек упорствует, Бог его не ломает через коленку.
Не.
И даже если человек глубоко не прав и себе во вред действует, Господь ему позволяет вкусить плодов того, что он творит.
Своих заблуждений, да. Но когда нет другого способа его обратить к себе.
А люди часто очень недоумевают, почему Бог, имея полную власть над всем и вся, не останавливает человека в том зле, которое он намеревается совершить.
Ну, мало ли, почему люди недоумевают. Люди вообще это такие существа малосведущие.
Происходящее, оно иногда просто вот человека в стопор в какой-то вводит, он не понимает, как, почему. И Бог, который видит и, по ним, и может все, он как бы устранился.
Ну, любой человек может вопросить Бога. И будь он человек с двумя классами образования, Господь найдет способ, как ему ответить.
Ну, человек хочет подтверждение своей правоте услышать.
Ну, чаще всего, да. Поэтому и спрашивают сначала одного батюшки, у другого, у третьего, у 18-го, чтобы наконец получить то, что хочешь. Потому что истина, она не нужна. Истина я сам.
Хочется в ней утвердиться.
Ну да.
Как мы должны готовиться к небесной жизни и чему должны обязательно научиться в этой?
Научиться нужно исполнять заповеди Христова.
То есть идти по заповедям.
Так, как по ступеням.
А если человек сталкивается со ступенькой, которая выше его возможностей?
Ну, вот, что ж, может лестницу соорудить.
Как евангельский юноша, когда Господь сказал: пойди, продай свое имение, и раздай нищим, будешь иметь сокровища на небесах.
Ну, вот если бы он пошел, Господь бы помог ему это сделать. Если бы он перекрестил, сказал: ну что ж, Господи, помоги.
То эта ступенька была бы ему по силам.
Ну да.
А так отошел огорченным, то есть как бы не смог этого преодолеть. Но вот получается, что Господь попросил у человека нечто выше его сил.
Ну, так тоже может быть.
А для чего Господь это делает? Когда явно человеку это не по силам, но в данный момент его жизни.
Пути Господни – это не наши пути. И его приемы к нашему воспитанию – это не наши приемы, который мы используем к воспитанию наших детей. Господь – это абсолютное благо. И каждому он подбирает такой алгоритм, который будет для него спасительным. Мы можем только со смирением, склоня голову, принимать это.
Если нам удается со смирением принять то, что Господь нам предлагает.
Ну, и если не удается, тогда еще пока, значит, мы очень еще горды.
И именно гордость, она и становится препятствием человеку, чтобы двинуться дальше.
Ну, конечно. Все это вот звучащее на нашем эфире богословие, такое доморощенное. А вот мне сказали... Это все идет только исключительно от гордости.
Ну, от непросвещенности, батюшка.
Так нет. Если человек смиренный, он свою непросвещенность покрывает молчанием, как одеялом. А если человек непросвещенный да гордый, он начинает из этого лепить богословие.
И хочется смиряться, а гордость не позволяет.
Ну, тогда, значит, он сам не знает, что ему хочется.
Если мужчина позволяет себе оскорблять других женщин, то может ли он впоследствии начать унижать и собственную жену? Какова вероятность такого хамского проявления?
Ну, какова вам что, цифру назвать?
Не знаю.
Ну, я не знаю, как на это ответить.
Хочется замуж, а вот у человека такая вот...
Ах, если хочется замуж, я бы за такого не советовал замуж выходить. Называется, врагу не пожелаешь.
А других нет?
Хорошо. Пришел в магазин. Одна стоит машина без колес, другая без кузова, третья без мотора, вот, а четвертая вообще всмятку. Какую покупать? Да никакую.
Я стесняюсь молиться в храме в присутствии знакомых. Это грех?
А все грех, что мешает молитве. Вот шашки – это грех? Я вот как встану на молитву, так думаю о шашках. Конечно, грех. А домино? Я вот как только встаю на молитву, вспоминаю, как мы вчера рыбу сделали. Это грех? Конечно, грех.
Ох, во время молитвы, батюшка, что только в голову не влезет.
Ну, конечно. Мы люди грешные. Так и нам и полагается грешным людям всякие отсевать помыслы.
И вот продираешься, как сквозь дебри. Сквозь эти...
Ну, только продираешься же все-таки.
Знакомый человек занял немалую для меня сумму денег и обещал отдать через месяц.
Не отдаст даже, не беспокойтесь. Причем никогда.
Я пока молчу, и он молчит.
Да, конечно, и будет молчать.
В пост точно буду молчать. А что делать после поста?
После поста забыть, потому что сколько вы не нервничали, он вам не отдаст.
Ну, вдруг, батюшка,
все-таки... Не, не бывает. Извините.
То есть человек занимает не за тем, чтобы отдавать?
Конечно. Тем более большую сумму денег. Если человек в отчаянном положении, ну, то есть есть нечего, ну, налей ему супу, пусть он съест, все, вымой за ним посуду, а так какие-то суммы большие.
Просящему у тебя дай, сказано в Писании. Вот человек...
Ну, не сказано, сколько и по какому поводу, и не сказано, а если он жулик. Если бы сказано было, просящему у тебя жулику дай.
Столько, сколько просит, и еще добавь.
Да.
Ну, здесь, конечно, рассуждение.
Да, да.
Если девушка так и не найдет достойного мужа, но взять ребенка, например, мальчика на воспитание, сможет ли она... Одна воспитать настоящего мужчину из него.
Если она об этом думает, то она не сможет.
Почему? Разве заранее подумать о тех трудностях, которые предстоят?
А надо не думать, надо книжки читать. Готовиться. Возрастная психология, возрастная физиология. Чем отличается мальчик от девочки? Вот мама Иоанна Златоуста в 19 лет осталась вдовой. И какого сына воспитала? Всем нам на радость, всей церкви. Так что можно.
Да, есть такие примеры в церкви.
Да есть, конечно. Мама Григория Богослова тоже. Замечательная женщина.
Эта женщина удивительная.
Всю семью обратила к Богу.
Муж из жреца?
Да, стал епископом. Да, да.
Это, конечно, да. Все обязанности по дому детям делает муж, не оставляя основной работы. А жена от всего отстранилась. Как правильно с ней поступить?
А что, я ей судья, что ли?
Вот люди сталкиваются с ситуацией, собственно, и внеду...
С ситуацией тут нечего сталкиваться. Раз она создалась, значит, человек уже что-то упустил. А надо же с первого, ну, я не знаю, со свадебного дня начинать уже строить свою семью. А то она от всего отстранилась, очухалась.
Ну, как всегда бывает, подождем. Придет в себя, каким-то образом изменится.
Ага, да-да. Да, ты поговори, а я послушаю.
Про детей говорят, вырастет, поумнеет.
А может, наоборот. Ну да, в тюрьму сядет, что-нибудь поймет.
Отец Дмитрий, подскажите, пожалуйста, советом, как обрести верных друзей, а не стать блеклым фоном для очередной красавицы?
А что, там очередь из красавиц?
Пишет девушка, которая очень недовольна своим внешним видом и от этого комплексует.
Существует такое движение, называется «Общее дело». Молодые ребята и девушки собираются летом в такие бригады, которые восстанавливают полуразрушенные храмы нашего русского севера. И там складываются очень такие хорошие бригады, и там человека очень видно в этих таких непростых для жизни условиях. И уже около сотни пар сложились.
То есть люди вот в этом общем труде, в общем деле...
Да, глядят не только, куда лезвие топора впивается, но и поглядывают вокруг. И сразу видно, кто лентяй, кто труженик, кто много говорит, а кто больше делает. Человек всегда в деле, он проявляется. И вот это общее дело, оно способствует. Так что название я сказал, а дальше уже задачка для второго класса вспомогательной школы. Найти что и как.
При каких условиях мужчине лучше не создавать семью, а остаться жить одному?
Если есть склонность к безбрачию, как апостол сказал, лучше оставайтесь, как я.
Но при этом человеку нужно принять монашество или можно остаться не монахом и не в браке, в миру?
Это вообще-то мало что значит. Монах же это не от того, что его постригли, а монах это тот, который обрезал свое сердце.
Отверг все земное.
Отошел от мира.
Но вот будучи непостриженным в монашество, можно ли отвергнуть также весь мир?
Конечно.
Но это очень сложно, батюшка.
Ой, Господи помилуй. А дважды два – четыре.
Еще про Волгу помню.
О, ну, видишь, ты образованный человек.
Как найти себя в плане трудовой деятельности? Та деятельность, которая мне нравилась, уже потеряла для меня весь смысл. То, чем сейчас занимаю, не нравится. И не вижу себя там. Но жить-то на что-то надо. Как быть?
Ну, устроиться в столовую. Там всегда накормят.
Поближе к кухне быть.
Да.
Батюшка, почему мужья изменяют своим женам? Всегда ли виноваты жены в этом?
Нет, при всяких таких коллизиях вина, она разная, но обычно у обоих.
То есть при таком расколе семьи...
Есть всегда вина двух сторон. Ну и всегда в то же время у одной стороны больше, у другой меньше. Это вот бывает по-разному.
Моя супруга не разговаривает и не здоровается с моей мамой, избегает ее, хотя живем мы в одной квартире. Каких-то явных конфликтов не было. Супруга объясняет это тем, что просто не хочет. Как мне вести себя? Может, мне тоже не разговаривать с тещей, чтобы жена поняла, что это ненормально?
Ну, я не знаю. Чтобы тут стать каким-то советчиком, надо влезть туда внутрь и там пожить. Что невозможно. Начнем, что вот этот... не разговаривать с тещей, это выглядит как месть.
Ну да, ответить тем же.
Ну да, это явно не христианское действие.
А, знаете, рассуждают, чтоб неповадно было. Вот чтоб человек вкусил сам того же, что он творил.
Ну, можно пригрозить, что в понедельник сожгу квартиру и сжечь ее. Я же тебе предлагаю... Говорил, что чтоб тебе не повадно было, сожгу все. Вот. А потом в ногу себе выстрелю. Чтоб у тебя муж был хромой. Ну, мало ли, что можно придумать всяких острых всяких действий.
Спасибо, батюшка, за передачу, за ответы. Пора нам прощаться.
Не советую следовать нашим советам. Всего доброго, до свидания. Всех поздравляю с днем торжества православия, в котором мы вступаем.
Всего доброго, до свидания.
Дорогие друзья, приглашаем вас на встречу с авторами и ведущими радио «Радонеж». Наша встреча состоится 19 марта в 18 часов в Российской государственной библиотеке. Она называется «Аскетизм и подвижничество в русской христианской традиции». Вы узнаете о православных подвижниках былых времен и о наших современниках, прошедших тернистым путем аскетического подвижнического делания. Вы поймете, почему Исконин Руси говорилось «не стоит село без праведника, а город без святого». Судьбы великих старцев земли русской и их заветы станут темой нашей встречи в эти великопостные дни. В вечере примут участие архимандрит Авросий Юрасов, архимандрит Мелхиседек Артюхин, протоиерей Алексей Бачурин, доктор филологических наук Татьяна Миронова, почетный директор магазина «Православное слово» Светлана Горлевская, главный редактор радио «Радонеж» Николай Бульчук, директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров. Приходите 19 марта в 18 часов в Российскую государственную библиотеку по адресу Воздвиженка, дом 3/5, третий подъезд, третий этаж, конференц-зал, вход свободный. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –